Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 21 августа, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» и в социальной сети ВКонтакте.
Движение.
Посмотрим, что происходит на московских дорогах. Там пробки в 4 балла. Сегодня нам обещают то, чего на этой неделе пока не было. 6-бальные пробки вечером к 19 часам. Много бордового цвета есть и сейчас на карте московских пробок. Причем этот бордовый цвет не из тех, что бывает в это время ежедневно. Обращаю ваше внимание на Можайское шоссе между Московской кольцевой автодорогой и Аминьевским шоссе. Причем это пробка при движении из области в город. Пробка бордового цвета, там какие-то серьезные сложности, видимо, при движении. Обращаю ваше внимание на то, что много бордового цвета в центре, в пределах Садового, я бы даже сказал, и Бульварного кольца, и в районе Кремля. Совершенно невозможно, например, к Кремлю подъехать по Большой Ехиманке. Пробка начинается еще от Крымского вала, то есть от Садового кольца. В целом, напомню, 4 балла, 5 баллов в 6 вечера, 6 баллов сегодня нам обещают в 19 часов.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В России предложили ограничить прием в школы детей-мигрантов. Насколько это реализуемо и что делать с такими детьми, если им не окажется по новым предполагаемым законопроектам место в школах или государство обязано их обучать. Первая тема. Вторая. Заболевшие ботулизмом, как сообщается, готовят коллективный иск компании «Кухня на районе». Пострадавшие намерены требовать компенсацию в размере от 100 тысяч до 2 миллионов рублей на человека в зависимости от тяжести или последствий отравления. Каковы перспективы таких исков в российских судах? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Сети Ростелекома, Билайна и Теле2 работают штатно и проблем нет. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на операторов. Это после сегодняшних сообщений о сбое в работе ряда сервисов на территории России. Ну вот сети Ростелекома, Билайна и Теле2 утверждают, что они работают штатно и у них проблем никаких нет. Актеру Опанину грозит до 7 лет колонии за одобрение теракта на Крымском мосту. Об этом пишет в эти минуты агентство РИА Новости. Часть 2 статьи 205, часть 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Алексей Панин при этом, напомню, признан в России иностранным агентом. ТАСС срочное сообщение. Захарова называет ложью сведения, что атака ВСУ на Курскую область идет без участия Запада. Еще изменения в ОГЭ не предполагаются. Полагаются в 2025 году по географии, истории, математике и обществознанию. Это заявление из пресс-службы Рособорнадзора. И еще. Казахстанский МИД только что объявил, что аккредитовал поверенного в делах Афганистана в этой республике.
Поток. Успеем сказать главное.
Это прямой эфир. Вы пишите нам через смс-портал +7 925 48 94 8, через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот», либо звоните в прямой эфир по номеру 7373948, код города 495. Инициатива одной из парламентских партий. Сейчас будем обсуждать ее. Автор инициативы фракция «Справедливая Россия за правду». Написано уже письмо вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Подпись на письме стоит Сергея Миронова, известного российского политика. Предлагают представители этой партии ограничить прием в школы мигрантов. Детей мигрантов, видимо, предполагаемая численность детей иностранцев не должна превышать в каждом классе 10%. То есть там смогли бы учиться не более 3 человек, приехавших из других стран. Депутаты еще предлагают отдельно вести курсы русского языка. Там в школах, если число учеников, владеющих русским как иностранным, превышает от всех учащихся 3%. Но специалист по миграции и кандидат юридических наук Юлдуз Атаниязова к нам присоединяется. Юлдуз Аминовна, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
На ваш взгляд, насколько реализуема инициатива партии «Справедливая Россия за правду»?
Ну, начну, наверное, немножко издалека. Просто впереди у нас выборы, и всегда поднимается та тема, которая наиболее привлекательна для избиратель для того, чтобы встать на ту или иную сторону, значит, выборов либо Думы, либо президента, либо каких-то еще вещей. А в этой ситуации что могу сказать? Ну, наверное, очень трудно начинать просто с 10% иностранцев. Например, мы говорим о программе переселения иностранцев. Тогда они еще, будучи иностранными гражданами, приезжают со своими детьми и устраиваются в школу. Поэтому, наверное, неправильно термин взять «иностранцы». Наверное, нужно говорить о не владеющих русским языком. С другой стороны, у нас есть Конституция, которая дает право получения образования. И, кроме того, нужно говорить о том, что, значит, я бы на самом деле больше всего боялась бы мигрантов, иностранцев, которые приезжают не с семьей, а в одиночку. Когда он приехал один, конечно же, он совершеннолетний, здоровый мужчина, ему нужна жена, ему нужен кто-то. А если он приехал с детьми, значит, он приехал с женой. Значит, он хочет максимально интегрироваться в это общество. Он осознанно видит себя, значит, в перспективе гражданином этой страны. И как, и где, как не в школе, в детском саду интегрировать ребенка. И потом, вообще вот само незнание или знание языка, это никогда не было преградой для того, чтобы изучить для ребенка. Для ребенка язык это всего лишь знаки, которые он щелкает на раз. Конечно, я понимаю, значит, опасения людей, которые, дети, которые учатся в таких конгломерациях, как, где большая скученность иностранных граждан, это Восток, Юго-Восток Москвы, допустим. Мы вообще не говорим о том, как перераспределять иностранную рабочую силу по всей стране, например, как ее распределять. Мы никогда не говорим об ответственности самого работодателя, который вызывает того или другого иностранного гражданина на работу. Значит, его ответственность должна быть такова. Если он говорит, приезжай с семьей, а не он сам. Он сам не принимает решение ехать с семьей и все, и будем как цыгане жить на улице. Однозначно, если он едет с семьей, он знает, что он будет снимать один квартиру однокомнатную или на худой конец комнату, не будет жить в хостеле и так далее. То есть это совершенно по-другому направленные люди. Поэтому я бы к ним бы относилась бы немножко наоборот иначе. И по-другому бы все это распределяла бы и смотрела бы. Законодательство все уже предусмотрело. И если мы говорим о законодательстве, то вот как значит, лоскутное одеяло, латать это значит, одеяло, наверное, бы не стоило. Наверное, стоит пересмотреть все миграционное законодательство, его кодифицировать и уже там все заложить. А не делать такие популистские заявления, предложения, которые все равно будут претерпевать различные изменения, и уже когда приниматься они будут, они уже будут в той уродливой форме, которую трудно будет вообще соблюсти. Поэтому здесь очень много вещей надо и соблюдать, и об этом думать, и больше всего надо понимать, вообще принимать решение, нам нужна рабочая сила или нет. Если нужна рабочая сила, мы хотим ее устаканить, мы должны сделать так, чтобы, допустим, еще на выезде иностранный гражданин, приезжая, он должен, если у него есть в миграционной карте, стоит на работу, у него в руках должен быть договор, который он подписал еще в стране проживания. Мы 20 лет уже говорим об организованном приеме на работу. Значит, эта организованная миграция должна быть. И если мы говорим, что она есть, а мы говорим, что она есть, у нас есть двусторонние соглашения, у нас есть люди, бизнесмены, которые выезжают в эти страны, тогда почему они не выполняют свою миссию в полной мере? Почему вот это все не делается?
Хорошо.
И тогда в договоре надо записать, что этот человек иностранец приедет со своей женой, со своими детьми, и работодатель обеспечит его жильем, за которое будет платить сам иностранный гражданин. Но и социальное обеспечение, медицинское страхование, допустим, потому что ему добровольно не положено, а только обязательно не положено, только добровольное.
Хорошо.
И тут же соцпакет, да. Все должно быть заложено.
Юлдус Аминна, возвращаясь к тому, что вы говорили, еще раз давайте подчеркнем. То есть вы говорите, что по Конституции Российской Федерации любой ребенок на территории Российской Федерации имеет право обучаться в школе. То есть мы его обязаны обучать.
Нет, мы его не обязаны.
А как?
Мы его не обязаны обучать, но если иностранный гражданин приехал и находится в этой стране, то Конституция не говорит, что дети граждан Российской Федерации. Конституция говорит, дети должны учиться в школе. Значит, дети, это есть дети, они уже здесь находятся. То есть этот вопрос решается еще на границе, а еще лучше в двусторонних соглашениях, где это все будет четко описано. И вот каждое вот это конкретное предложение, которое будет загрязнять само тело законодательства, оно будет носить путаницу и всякие коллизии. Я только об этом.
Хорошо, тогда несколько сообщений наших слушателей и ваши комментарии, если можно. В армии по полгода молодые пацаны, пишет Костя 873-й, без женского общества служат и могут себя контролировать. А раз в данном случае вы говорите, что они не могут поработать и поехать к семье обратно, не создавая нам проблем, значит, нечего здесь делать такому мигранту. Мол, их семьи вреда приносят больше обществу, чем один мигрант пользы.
Ну, тогда я начну с того, что любой иностранный гражданин, который приносит вред государству, он не должен находиться на территории государства. Я вообще могу сказать, что вот мы говорим о том, что иностранный гражданин осужден. Я все время говорю об этом. Когда он осужден, и он даже вышел из места, не столь отдаленных, уже освободился, никакой департамент не занимается его выдворением. Хотя по закону, если он имеет судимость, он не может находиться, он является нежелательным для нахождения на территории Российской Федерации. Этим никто не занимается. То есть на практике это не происходит. И пока его кто-то не поймает в метро, он будет там проживать. Там, где он жил, где он отсидел и так далее. Еще я хочу сказать, да, на полгода они будут жить, потому что им это будут давать определенные препараты, и все правильно. Но здесь этот человек находится не в армии, он находится на свободной территории, он не находится в казарме, он находится среди людей, он видит девушек, женщин. И если он находится здесь полгода, это хорошо. Но мигрант никакой не приедет на полгода. У него даже по закону есть 90 дней для того, чтобы просто пребывать без ничего. А уж на работу он приезжает и бывает здесь годами. То есть здесь надо все равно регулировать эту систему. И нужно приветствовать тех, кто приезжает семьями, а не тех, кто приезжает в одиночку. Ну и вообще все это регулируется законодательством на самом деле. Как этот мигрант может приехать один на работу, а тащить за собой жену и детей, например, да? Вот на границе этот вопрос должен решаться. И у остальных у всех должны быть всего 90 суток, после которых они должны уехать. И тогда они не могут устраиваться на учебу, потому что какая учеба в 90 суток?
Я понимаю, в детском саду. Да. Я понял, спасибо. Юлдус Атаниязова, она специалист по миграции, кандидат юридических наук. Пусть мигранты приезжают сюда на вахту. Так, давайте вот Наталья 754-я, мы заранее договаривались, что никто никого не оскорбляет, поэтому Наталью мы давайте забаним. Откуда у мигрантов появляются дети? Не биологически, а физически, пишет Виталий 618. Они же сюда приехали работать, рыбу с рисом возить, у них трудовая командировка. У нас же человек в Воркуту едет на вахту, он не везет с собой жену и детей. Еще раз напомню, какая разница, что вы думаете по этому поводу? Ведь на границе по поводу этих людей принимает решение государство. То есть кто-то из наших граждан от имени государства принимает решение, что эти граждане могут приехать не одни, с семьями, с детьми и так далее. Катя говорит, в слогах эксперта есть логика, и я с ней согласна. Вова себя почему-то на «мы». То есть мы Николай II, мы Вова 51-й. Так вот, мы Вова 51-й, говорит, не приветствуем ни поодиночке, ни семьями. Дальше еще. Как бы без семей и жен не возросло количество преступлений на сексуальной почве, пишет 520-й. А Игорь 580-й и вовсе пишет, что ограничив возможность детям мигрантов учиться в российских школах, им же ведь ограничивают возможность интегрироваться в российское общество и вынуждают проводить их время на улице, сбиваться в анклавы. И тогда вопрос, чем они там будут заниматься, тоже вопрос, на самом деле, на который пока, как кажется, нет ответа, тем более, что, как вы знаете, наверное, на днях президент Российской Федерации подписал закон, что особенных иностранных граждан, которые принимают все традиционные ценности Российской Федерации и не принимают, соответственно, ценности Запада из разных стран мира, мы теперь принимаем даже без знания русского языка.
Москва. 94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Ну да, потом у нас логика есть в словах, а потом люди возмущаются, что в школах на окраине одни мигранты, ужас, кошмар, а за трешкой некоторые начинают говорить, что жизни нет. Это пишет Виталий 618-й. Александр 569-й не понимает, кто у нас лоббирует все темы с мигрантами. Еще раз напомню, в данном случае в качестве лобби выступают депутаты Государственной Думы, и партия «Справедливая Россия за правду» предлагает ограничивать прием мигрантов в школу. Зачем она думает о сексе мигрантов? подкастов. Это Наталья, 754-я. Ну, кто-то должен об этом думать, иначе придется думать об этом правоохранительным органам. Разве не так? 7373948, телефон прямого эфира. Теперь еще одна громкая история. Заболевшие ботулизмом готовят коллективный иск к организации под названием «Кухня на районе». Пострадавшие, как пишут ведомости, собираются требовать компенсацию морального вреда в размере от 100 тысяч до 2 миллионов рублей на человека в зависимости от тяжести и последствий отравления. Представитель юридического сервиса, который, видимо, помогает людям отстаивать свои правду, в данном случае рассказал ведомостям, что «Кухня на районе» уже начала выплачивать пострадавшим в досудебном порядке компенсации. Общая сумма таких компенсаций составила порядка 3 миллионов рублей, но не все соглашаются с предложенными суммами и хотят, видимо, благодаря суду эти самые суммы компенсации увеличить. Представитель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов к нам присоединяется. Олег Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Главный вопрос: каковы перспективы подобных исков, если а. компания признала, что есть проблемы, и б. выплачивает компенсации добровольно?
Ну, на самом деле, перспективы самые радужные, потому что помимо того, что все факты очевидно доказаны, в деле еще, насколько нам известно, участвует Роспотребнадзор, который, собственно, организовал всю эту процедуру. И, очевидно, со стороны ведомства также будут представлены необходимые доказательства, и формальные процедуры все будут соблюдены. Поэтому, собственно, никаких проблем у пострадавших быть не должно, тем более те суммы компенсации, которые выплатили, они, конечно, несоразмерны тому вреду здоровью, а в некоторых случаях и той трагедии, когда люди погибли, собственно, которая на самом деле произошла.
Подождите, но как вот соразмерность определяется в этом смысле?
Вы знаете, на самом деле достаточно просто, с одной стороны. С другой стороны, конечно, это очень сложная формула, и говорить о том, что компания может выплатить какую-то сумму пострадавшим и забыть, об этом не приходится, потому что это серьезное неврологическое, ну, по сути, поражение нервной системы с далеко идущими последствиями, с необходимостью долгой реабилитации в зависимости от тяжести отравления и тяжести там, развития побочных эффектов и сопутствующих явлений. Поэтому в каждом конкретном случае этот, скажем так, объем компенсации, он будет определяться, скорее всего, судом, судебно-медицинской экспертизой. Плюс, безусловно, каждый из пострадавших вправе рассчитывать на компенсацию морального вреда, плюс на реабилитацию. И здесь, на самом деле, со стороны компании было бы правильнее не какие-то компенсации выплачивать, да, а сформировать фонд длительного, скажем так, действия, который, из которого бы компенсировались все необходимые расходы этим гражданам, связанные с лечением, с утратой трудоспособности. А мы с вами понимаем, что есть еще и сорванные поездки, сорванный отдых, путевки, там, потеря зарплаты и так далее и тому подобное. То есть весь этот комплекс, его необходимо учесть, посчитать и компенсировать.
Скажите, а когда вы говорите о том, что вот компания должна то, это, пятое, десятое, в связи с тем, что произошло, это зависит от того, а компания виновата или поставщики компании?
В данном случае это не принципиально. Если продавцом или исполнителем является данная ООО, да, которые, собственно, и предъявили претензии, которые занималась, насколько мы знаем, переработкой данной продукции, упаковкой ее в финальную там, потребительскую тару и реализацией, то, собственно, и иск вполне обоснован. А уже дальше она сможет в порядке регресса предъявлять требования к поставщикам, может быть, некачественного сырья или там кому-либо еще кто-то пустил на следующем этапе. А с точки зрения потребителя, потребитель вполне может обращаться к этой компании, и Роспотребнадзор вполне правильно сопровождает групповой.
По поводу морального вреда, насколько он велик? Вот в данном случае агентство передает, что именно моральный вред пострадавшие оценили кто в 100, кто в 2 миллиона, в 100 тысяч, кто в 2 миллиона рублей. Обычно ведь у нас моральный вред так сильно в судах не выплачивают.
Да, у нас нету, скажем так, сложившейся тенденции взыскания больших сумм в качестве компенсации морального вреда. Но в любом случае, в каждом индивидуальном, в том числе, потребители смогут получить, по нашим ощущениям, достойную компенсацию, хотя бы в связи с тем, что это все-таки были нравственные страдания, это были неудобства, это был дискомфорт, и это все мягко говоря. Вот, поэтому думаем, что сумма взыскания здесь будет достаточно справедливая.
А вообще, на ваш взгляд, почему такая большая разница, когда мы говорим о моральном вреде от тех или иных инцидентов в российских судах и, скажем, в западных судах?
Ну, здесь, наверное, как бы общий верхнеуровневый подход, может быть, где-то, чтобы не провоцировать рост судебной нагрузки, потому что все граждане даже по самым мельчайшим инцидентам тогда будут обращаться в суды. Здесь, наверное, чуть более длительная история, в том числе, сказывается, потому что наше правосудие в текущем виде, оно существует там всего там три десятка лет, да, тогда как там это многие десятилетия, огромные компании, которые на этом зарабатывают, которые выигрывают эти потребительские иски, способствуют получению взыскания морального вреда. То есть немножко другая традиция, которая со временем может сформироваться и у нас.
Спасибо, Олег Павлов, председатель Организации по защите прав потребителей, Общественная потребительская инициатива. Может быть, среди нашей аудитории есть люди, которые пытались вот эти свои потребительские вещи отстаивать в суде. 7373948, телефон прямого эфира, код 495, или кто-то пытается напрямую получить компенсацию, или есть опыт получения прямой компенсации от той организации, которой, соответственно, от которой проблемы появились. 7373948, телефон прямого эфира. У моей коллеги сын был в Москве, пишет Григорий 859, поел салатику из этой самой кухни и заболел. На выходные в Москву, что называется, съездил. Но вот кто-нибудь пытался отстаивать свои собственные права с точки зрения нарушения прав потребителей? Если да, то наберите номер 7373948, код города 495, и расскажите нам, как это работает. А главное, работает ли, как в данном случае, работает история с досудебным, попыткой досудебного урегулирования. Кухня на районе уже начала выплачивать пострадавшим компенсации в досудебном порядке, и общая сумма составила порядка 3 миллионов рублей. В данном случае люди пытаются отстаивать через суд не столько физический, сколько моральный вред. Именно компенсацию морального вреда они оценивают, согласно тому, о чем пишет сегодня газета «Ведомости», в размер от 100 тысяч до 2 миллионов рублей, в зависимости от тяжести и последствий отравления. Наверное, есть смысл напомнить? Нет. Вот видите, Вова, вы себя, мы, Вова 51-й называете, но при этом говорите, это не работает. Это работает, вот только что вам об этом рассказывал Олег Павлов. Но можно попробовать и дальше думать, что это не работает, и не пытаться даже отстаивать ничего. По закону эти иски беспошлины, поэтому люди ничем не рискуют. Добавляет еще одну деталь, 501-й. О массовых отравлениях жителей нескольких регионов с подозрением на ботулизм стало известно 15 июня. 400 человек, более 400 человек пострадали, 417 человек в общей сложности. Два человека скончались, и, как сообщается, все они ели продукцию поставщика сервиса «Кухня на районе». Тут вот важная деталь. Каждое слово значит, поэтому они ели продукцию поставщика сервиса «Кухня на районе». То есть «Кухня на районе» у поставщика заказала, поставщик поставил, «Кухня на районе» доставила до конечного потребителя. И так это было все организовано. Теперь возбуждено уголовное дело, а заболевшие ботулизмом готовят коллективный иск не к поставщику сервиса «Кухня на районе», а к самому этому сервису. Еще раз напомню, получи моралку 3000, а геморроя с месяц, зачем это можно? Ну, не нужно, так не нужно, 481-й. Это же вопрос на самом деле такой. Не хотите, так не надо. От 8 августа надо читать изменения в законе о защите прав потребителей, настаивает Вера 132-я. Виталий говорит, сэкономили люди время на готовке. В результате и здоровье подорвали, и компенсацию не очень получишь. Напомню, в данном случае они хотят получить довольно большую компенсацию. Суммы по нынешним временам в российских судах не самые маленькие, прямо скажем. От 100 тысяч до 2 миллионов рублей речь не идет о физическом. Это размер оценки, собственно, морального вреда, который люди по их мнению, получили в результате всего этого иска с кухней на районе. Массовое отравление от 15 июня. 417 человек пострадали, двое скончались, все ели продукцию поставщика сервиса «Кухня на районе». Вот теперь готовится большой, видимо, суд, хотя, несмотря на выплаченные 3 миллиона рублей, они хотят еще больше. Мы же не в Америке, где за чай не той температуры можно получить сотни тысяч долларов, вспоминает Виталий 618 и, возможно, вспоминает об этом вовремя. В других странах, действительно, когда подобные инциденты случаются, обычно истцы получают компенсацию до 1 миллиона долларов. Именно такую сумму вспоминает газета «Ведомости», расписывая всю эту историю вокруг «Кухни на районе», заболевания под названием ботулизм и теперь вот подготовки коллективного иска «Кухни на районе» от пострадавших в зависимости от тяжести и последствий отравления. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 21 августа, сейчас 16:37. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, обсуждаем главные темы. Смотрим, как едет город. Вместе с вами следим за лентами информационных агентств. Все это делаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Сегодня нам обещают 6-бальные пробки вечером. Такого не было ни в понедельник, ни во вторник. Прямо сейчас уже 4 балла, 5 баллов в 6 вечера и 6 баллов в районе 19 часов. По-прежнему какие-то большие проблемы на Можайском шоссе. Обращаю внимание, это проблемы на Можайке от Московской кольцевой в сторону Аминьевского шоссе. Что там, собственно, происходит? Может быть, даже кто-то из наших слушателей нам напишет. Но пока мы видим только, что это уже даже не бордового, а почти какого-то черного цвета пробка. В общем, если есть малейшая возможность объехать Можайское шоссе до того момента, когда оно превращается в Кутузовский проспект, делайте это смело. Еще много бордового, красного и бордового цвета на третьем транспортном кольце, и по-прежнему довольно сложно подъехать к Кремлю со стороны Большой Якиманки. Пробка тоже бордового цвета, и, правда, надо сказать, она стала чуть-чуть поменьше, но практически от Садового кольца начинается и до самого Кремля.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Фирма «Мелодия» собирается построить завод по выпуску виниловых грампластинок. Предприятие полного цикла появится в Новосибирске. Значит ли это, что винил возвращается, и это становится более модным, чем прежде? Таким модным, как примерно 50 лет назад. Первая тема. Вторая тема. Аккредитацию на Паралимпиаду получили 88 российских спортсменов. Начинается Паралимпиада примерно через неделю. Но почему на этой Олимпиаде наших спортсменов оказалось сильно больше, чем на той, что только что в Париже закончилась. Ну и чего ждать от наших паралимпийцев, об этом тоже поговорим минут через 10. Срочное сообщение. Венгрия заявила Еврокомиссии, что не считает включение граждан России и Белоруссии в программу льготных рабочих виз угрозой безопасности Шенгенской зоны. Со ссылкой на СМИ пишет об этом агентство РИА Новости. Комиссия Государственной Думы, об этом тоже пишет РИА Новости, со ссылкой на главу комиссии Василия Пискарева, готовит решение, дополнительно ограничивающее возможность заработка для беглых артистов и писателей на своих произведениях в России. Именно так, беглые артисты и писатели, эту формулировку использует сам Пискарев, потому что агентство РИА Новости цитирует его телеграм-канал. И с ленты ТАСС прямо сейчас, во-первых, сообщение из Саратова, там серьезное дорожно-транспортное происшествие. В Ленинском районе города на кольце 10-го троллейбуса столкнулись автомобиль «Тойота» и микроавтобус 49-го маршрута. По предварительным данным, в результате этого столкновения пострадали 12 человек. И еще в аэропортах Мурманска и Апатит введены ограничения на использование воздушного пространства. ТАСС пишет об этом, это молния сообщения, пишет об этом со ссылкой на неназванный источник. Причины введения ограничений в аэропортах Мурманска и Апатит не приводятся.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Возвращаясь к теме, которую мы до этого обсуждали по поводу кухни на районе и ее поставщиков. Вот 572-й, видимо, за кухню на районе. А поставщика-то определили? Если да, почему на поставщика не подают в суд? Никто ведь не будет кассиру в Дикси предъявлять претензии на качество товаров, пишет 572-й. Ну и еще. Вова 51-й предполагает, откуда у нас пробки. Прежде всего, напомню, у нас главная пробка – это Можайское шоссе перед Кутузовским проспектом, там, в районе Московской кольцевой автодороги. Путин в Кремле принял премьера Госсовета Китая. Это по пробкам. Это Вова 51-й пишет. Ну и еще Вася 481-й пишет, тоже, видимо, возвращаясь к тому, как легко в том или ином суде отбивать моральный ущерб. В других странах к людям относятся как к людям, а у нас... ну, недостаточно хорошо. Это вот к вопросу о том, что вы пишете в сообщениях, неоднократно просил, что вы должны писать так, как можно говорить прямо в эфире. Вот Вася 481 решил, что можно писать иначе. Фирма «Мелодия» построит завод по выпуску виниловых пластинок. Предприятие полного цикла появится в Новосибирске. Ведомости ссылаются на заявление генерального директора этого старейшего в России музыкального лейбла. Андрей Кричевский его зовут. За 5 лет компания планирует занять от 30 до 50% рынка виниловых пластинок. По его словам, технической базой завода станут гонконгские производственные линии, которые в Россию поставляются через европейские страны и Китай. Выпуск продукции, как ожидается, начнется уже совсем скоро, весной 2025 года, и мощность составит 100 тысяч пластинок в год. Инвестиции в проект оцениваются в 150 миллионов рублей. Надо сказать, не самый дорогой завод. Музыкальный критик Вадим Пономарев к нам присоединяется. Вадим Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Винил возвращается таким образом? Он становится модным опять?
Ну, он стал модным давно, лет 10 минимум назад, а то и 15. Посмотрите, что мы видим. Магазины, в которых продаются компакт-диски, почти все закрылись, ну, или как минимум там книжки стали продавать. А магазины, которые продают винил и оборудование для проигрывания винила, они прекрасно себя чувствуют, никто не закрылся, развиваются, у них есть покупатели.
А почему? У вас есть ответ на этот вопрос?
Ну, мне кажется, что, во-первых, слушатель немножко устал от вот этого вылизанного такого до лоска, до блеска, вот этого звука компакт-дисков, и хочет послушать немножко такое вот теплое, ламповое звучание, которое доступно только на виниле. Пусть даже там будут какие-то пошуршивания, потрескивания, что угодно, но это очень теплый, приятный звук, который, в общем, успокаивает, который нужен, который востребован. А с другой стороны, это просто мода. Ведь сейчас даже компании стали выпускать корпоративные виниловые пластинки там с каким-то гимном своим, там какими-то речами руководителей предприятий. Многие артисты модные, там от Шамана до там Полины Гагарины выпускают свои виниловые диски. Кстати, стоят они совсем недешево, там 4 тысячи, 6.
Когда вы говорите о том, что это, ну, это такая стандартная, в общем, дежурная фраза, теплый звук, есть какое-то формально объективное объяснение различия звука с виниловой пластинки от цифрового чистого звука, которым мы привыкли пользоваться сейчас?
Ну, мы говорим, прежде всего, об акустической картинке.
Конечно.
Да? Мы не говорим о качестве там колонок, качестве проигрывателя и так далее. Мне кажется, что вот в целом, вот я слушаю, например, запись условного там Pink Floyd. У меня есть это на виниле, у меня есть это, естественно, на компакт-диске, еще есть в цифровом виде, в улучшенном, в ремастеринге. И, ну, вот лично я между ними, как слушатель, выбрал бы точно звук на виниле. Потому что, ну, он приятнее. Да, на компакт-диске, да, в ремастеринге, там все почищено, все сглажено, все замечательно. Но вот той энергии, какой-то энергии вот есть в этом звучании.
Еще вопрос. Кричевский, когда говорит о том, что он собирается открывать в ближайшее время завод по выпуску виниловых пластинок в Новосибирске, говорит, что компания планирует занять от 30 до 50% рынка виниловых пластинок. За счет этого завода, или, к примеру, вот наши слушатели вспоминают, еще ведь Апрелевский какой-то завод был грампластинок.
Ну, вообще, у фирмы «Мелодия» еще в советское время было огромное количество заводов. Они были и в Апрелевке, и в Москве, и в странах, там, в разных, и в среднеазиатских республиках, и в Прибалтике. Все это было. В 90-е годы все это закрылось. Ну, скажем, ну, по естественным причинам закрылось. Просто потому, что возникла мода на компакт-диски. И все эти заводы закрыли производство грампластинок, а стали выпускать только компакт-диски. Ну, вот в той же Апрелевке, например, последняя партия пластинок была выпущена в 97-м году. Все, дальше только компакт-диски.
Это только у нас или на Западе, к примеру, тоже появляются новости о постройке новых заводов грампластинок?
На Западе это случилось раньше. К ним раньше пришла вот эта мода и вот эта популярность, новая волна грампластинок, и там стали появляться множество заводов. У нас-то проблема в другом. У нас в том, что проблема, что нет своего сырья для винила. вот этого самого шеллака, его надо покупать за границей, за валюту, а недавно вот что случились эти санкции, последний пакет санкций, там вообще прямо запрещен из Евросоюза поставки винила в Россию. Поэтому
хорошо.
Для «Мелодии» это просто, теперь они будут искать поставщиков, это вот самая большая проблема. С ней столкнулся первый завод, единственный пока завод, который работает с винилом, «Ультра Продакшн». А теперь вот и фирма «Мелодия» будет искать каких-то поставщиков в среде.
Главное построить этот завод. Спасибо. Музыкальный критик Вадим Пономарев был с нами на прямой связи. Я специально посмотрел про апрелевский завод «Грампластина», который действительно последнюю партию пластинок выпустил еще в 1997 году. 10 лет назад в прессе говорили о том, что территорию завода «Грампластинок» будут реконструировать. Там будут какую-то чуть не городскую площадь, главную улицу с торговым пассажем. Не знаю, чем это все закончилось, но вообще, как пишут в интернете, на площадях апрелевского завода теперь работают другие предприятия и выпускают там носки, пластмассу, бланки для сдачи единого государственного экзамена, а какое-то время даже производили, как говорят, вермишель быстрого приготовления. Правда, вот отличается как-то звук с виниловой пластинки и цифровой. Вот 36-й, например, выкинул все виниловые пластинки, любую музыку сейчас, говорит, легко найти в интернете. Но звук-то другой, вот вам говорят. Виниловый звук теплый. Помню, как в 90-е говорили, что фирменные CD, это супер, покупал по $16. Это Андрей, 811-й. Виталий, интересно, люди, которые хотят слушать пластинки, что, откровенно говоря, старая технология, они ведь наверняка отказались от нала, потому что они старые, неудобные и нетехнологичные. Вот это правда тоже интересно. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Михаил, Москва. Ну, не слезал ни с винила, ни с магнитной записи, когда все носили это на помойку. Вот. Завод этот надо было строить лет 10 назад, потому что сейчас все это дело, конечно, оно подвержено сильно моде. А главная проблема в том, что те пластинки, большинство пластинок с аналоговым якобы звуком, то есть вся прелесть звучания винила – это аналоговый звук. У компакт-диска и, соответственно, цифровые записи – это вот цифра, как носитель. Но дело в том, что большинство нынешнего винила как раз и записывают с цифры, то есть с тех же самых компактов, оригинальных мастер-лент, с которых все это дело выпускалось тогда – фактически не осталось. И та же самая «Мелодия» лет 10 назад, фактически все, что у них было, оцифровало. Это были сюжеты, я видел, как они это делают, прямо с катушечных студийных магнитофонов.
То есть, грубо говоря, подождите, для новой музыки тоже только цифровые исходники, и аналоговых просто нет для того, чтобы записать их аналоговый звук?
Вы можете сделать, сейчас есть в Москве, не только в Москве, аналоговые студии, дешевые, дорогие, то есть все это восстановлено. Но, так скажем, в масс-маркете смысла это делать не имеет. И вот критик сказал, что там кто-то выпускает пластинки наших исполнителей, там тиражи мизерные. То есть по сравнению с той же самой «Мелодией», которая, допустим, там первый альбом «Зодиака» вышел, по-моему, под 3 миллиона был тираж. То есть вот это вот больше является сувенирной продукцией, нежели... И вопрос авторских прав, то есть что они будут, западных музыкантов они выпускать не имеют права, наших что-то, ну да, то, что выпускалось в СССР фирмой «Мелодия», у них авторские права есть, только Пугачева отбила их обратно, остальные имеют право выпускать без проблем, но... Какие будут тиражи и как оно все будет происходить, непонятно. Я думаю,
понял,
что это поздно.
Спасибо. Поздно. Виниловые проигрыватели продаются. Самые разные цены. Вот я нашел, во всяком случае, за 4, за 8 и за 17 тысяч рублей, соответственно, виниловые проигрыватели. Но интересно, что там виниловый проигрыватель с Bluetooth. Вот тут как-то вот уже сразу про винило, про вот этот теплый виниловый звук. Как-то не очень понятно, как он через Bluetooth передаваться будет. Слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Знаете, считаю направление бессмысленное, как все бездарное, строить этот виниловый завод, не лечить всех проигрывателей.
Понятно. 7-3-7-3-94-8. Правление и делать виниловый... Это частная инициатива, если что, насколько я понимаю. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
У вас есть виниловый проигрыватель?
У меня нет, я не очень интересуюсь, но Bluetooth на них для управления, не для передачи.
Ну хорошо, хоть так.
Да. И, кстати, те, которые вы нашли, довольно дешевые проигрыватели, потому что хорошие там где-то от 150 и выше.
Я не стал никого пугать, я видел эти цены.
Да, да. И до там что-то приличное в районе 400. Это у меломанов так. Значит, что я думаю по этому поводу? Слушайте, в мире полно компаний, которые выпускают очень нишевую продукцию, типа коллекционных солдатиков, или вот у нас есть производитель такой делает мотоциклы с коляской «Урал», который есть у Брэда Питта, например, да, и у Киану Ривза.
На днях было что-то на фотографиях как раз с мотоциклом «Урал».
Да, именно. Это штучная практически продукция, ну или мелкосерийная. И такие производства прекрасно себя чувствуют, и они нужны этим людям. И поэтому это дополнительные рабочие места, налоги. Поэтому, ну, прекрасная инициатива, я считаю. И вот эта история, что этим надо было заниматься 10 лет назад, знаете, лучшее время, чтобы начать бизнес, это сегодня. Это я вам как предприниматель говорю. Поэтому успехов им. Я думаю, они делают хорошее дело.
Понятно, спасибо. А Виталию так не кажется. Ради моды нетоксичных хипстеров в ресурсе мы хотим закопать в землю миллионы российских рублей ради теплого звука. Прошлой зимой у людей в Климовске не то что теплого звука, так отсутствовали теплые батареи. Как кажется, батареи важнее эстетики не для всех. Ну, то есть, пока нет в Климовске горячих батарей, мы есть не будем. Так, Виталий? Ну, примерно же так это выглядит. Нормально, автомобили перестанем выпускать тоже, пока в Климовске не будет теплых батарей. Вам не кажется, что это из разной оперы? 10 лет назад надо было объединить желтую линию, продолжает Виталий. 618-й, 76-й пишет, винил потому и возродился, так как живая музыка вечна. Все остальное приходящее или уходящее. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день, меня Денис зовут. Ну, это известно. На Западе, например, существует Polaroid, да, кассеты выпускают. Фотоаппараты выпускают. Но это касаемо музыки, ну вот как есть же там усилители ламповые, они на микросхемах. Единственное, из этого всего, как бы у меня два вопроса возникает. Это если, на чьи деньги это будет строиться, если это частный, да флаг им в руки, барабан на шею. Ну и самый важный момент, вот слушатель затронул предыдущий, как будет решаться вопрос авторских прав, мне очень интересно.
А как это в других случаях решается, а с виниловыми пластинками никак?
Ну, в других случаях он решается, что он наплевает на них все, грубо говоря.
Это как это? Это где это?
Ну, вот я, например, не музыку скачу, ни за что не плачу.
Ну, так это ваши проблемы. Мы же говорим о том, как люди покупают музыку на тех или иных носителях. Частных компаний по изготовлению винила, кстати, достаточно, утверждает Андрей 792. А Андрей 433 пишет, брал виниловый проигрыватель от Marshall, 54 600 заплатил в 2021 году, и он полностью стоит своих денег. Винил не для всех, и даже в Советском Союзе он был не для всех. До него нужно дорасти, и его не должно быть много.
Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Все хуже ситуация на московских дорогах. На Западе, я уже говорил о проблемах на Можайском шоссе. Теперь все пересечение Можайского шоссе и Московской кольцевой автодороги в нормальном состоянии не находится. Очень мало куда проехать можно. МКАД внутренний в сторону Новой Риги тоже, и тут указано, из-за дорожно-транспортного происшествия сделал движение практически невозможным от самого Можайского шоссе. А ДТП туда, ближе к пересечению с Рублевкой. Ну и еще тут же рядом появляется много бордового цвета. Это внутренний МКАД и Новая Рига. Пересечение, соответственно, по Новой Риге не заедешь. До МКАДа примерно 5- или 6-километровая пробка. Но навстречу на проспекте Маршала Жукова тоже очень серьезные пробки. Имейте это в виду. В целом, напомню, уже 5-бальные пробки. Нам сегодня к 7 вечера обещают 6-бальные. Следующая тема. Аккредитации на Паралимпиаду получили 88 российских спортсменов. Еще по двум атлетам ситуация остается неясной. Глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков рассказал об этом. Наш персонал проходил проверку всех служб Паралимпийского комитета на нейтральность, на квалификацию. Последней проблемой была проверка службами безопасности Франции, и визы поставить разрешили. Несколько дней до открытия Паралимпиады Николай Еременко, главный редактор информационного агентства «Росбалт» и доцент финансового университета. Николай Николаевич, здравствуйте.
Да, добрый день, коллега.
Главный вопрос, почему на этой Олимпиаде наших спортсменов больше, чем на той, что только что закончилась, и сильно больше?
Ну, во-первых, здесь требования такие же у Международного паралимпийского комитета, как у Международного олимпийского комитета. Просто очень многие российские спортивные федерации начали играть в политические игры, не допускать спортсменов, потенциальных олимпийцев на игры в Париже. А здесь нет истерик, политических заявлений, рассказов о том, что это якобы предатели. И поэтому здесь спокойно многие зарегистрировались, аккредитовались, получили паралимпийские лицензии в разных видах спорта. Это по-разному называется, поэтому я, так сказать, через слэш это произношу. И едут на Олимпиаду, паралимпиаду, точнее. Никаких из ряда вон выходящих историй здесь я не вижу.
Чего ждать от выступления наших паралимпийцев?
Вы знаете, паралимпиада – это все-таки не только чисто спортивное соревнование, где речь идет об очках, медалях, секундах. Это все-таки гимн человеческой силе, гимн тому, что люди из самых разных историй выпутываются, да, когда они либо от рождения имеют какие-то физические недостатки, либо получили те или иные травмы в течение жизни. И их пример – это пример еще тем, кто оказывается в такой же ситуации, чтобы не отчаивались, чтобы находили себя в этой жизни, в этом спорте. И поэтому, понимаете, здесь говорить о том, что кто лучше подготовился, чья тренерская школа лучше – это уже 25-й по значимости вопрос. То, что в медалях мы будем, то, что у нас паралимпийцев огромное количество, которые выступают на уровне лучших атлетов, никаких сомнений в этом у меня нет. Так что мы не едем командой, да, все вроде как в индивидуальном статусе, но в любом случае то, что наград будет много, я не сомневаюсь.
А тут вот 51-й спрашивает, а под каким флагом они в итоге будут выступать?
Еще раз, называется нейтральный статус. У них нет флага. Они раньше это называлось под олимпийским флагом. Сейчас есть отдельный флаг для атлетов, которые выступают в нейтральном статусе. Поэтому здесь не будет звучать гимн, не будет подниматься флаг. Флаг страны имеется в виду, да? Но мы все равно будем прекрасно знать, что это люди из России, мы прекрасно будем за них болеть, так же, как было всего-навсего с 15 олимпийцами во время Олимпийских игр. Мы точно так же за них болели, переживали и знали, что они, пусть формально не представляют Россию, но, конечно, являются россиянами.
Вот вы говорите, а теперь есть специальный флаг для тех, кто выступает, соответственно, без своего флага. А кто-то кроме России тоже есть вот в этом списке?
Конечно, конечно. Во-первых, Россия и Белоруссия, начнем с этого, да, изначально Россия и Белоруссия были. Ну и плюс, я сейчас не могу вам назвать в количестве стран, откуда есть нейтральные атлеты, но давайте не забывать о том, что есть много стран, где не урегулированы территориальные конфликты, где есть вроде страна Сомали, но есть внутри нее Сомалиленд, и так далее, и так далее. Там их порядка 15 стран подобных. И вот это атлеты, выступающие то же самое, не первый раз уже, не первую Олимпиаду в нейтральном статусе. И поэтому здесь это лучшая история, поверьте, мне это больше нравится, чем когда МОК и Паралимпийский комитет пару лет назад говорили, что объединим это с командой беженцев. Простите, мы не беженцы, это люди не бежали от России или Белоруссии, да, они живут и, так сказать, находятся в стране подавляющее число времени, готовятся к выступлениям именно внутри России. Поэтому это никакие не беженцы. Мне эта история с нейтральным статусом симпатичнее, чем сборная беженцев и другое. Да?
Спасибо.
Лучше быть нейтралом, чем другим. Спасибо.
Спасибо. Николай Еременко, главный редактор информационного агентства «Росбал», доцент финансового университета. Хотя бы еще пару стран, кроме России и Белоруссии. Хотел бы услышать Вова 51-й. Кирилл говорит, нейтральные спортсмены отказались от политики России. Но это вы так понимаете. Бомжами называли, пишет 505-й. Кто-то 357-й говорит, что мы не называем бомжами. Ну, видите, кто-то называет, продолжает называть и паралимпийцев. Паралимпиада в Париже пройдет с 28 августа по 8 сентября. Россияне только в нейтральном статусе будут соревноваться. Аккредитации получили еще уже 88 человек. И ситуация по двум атлетам пока остается неясной. Далее новости.